ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 22 Далее вручает Господу свою жизнь текст 15. Сататра хасина мудикша сатпатим.
Сататра хасина мудикша сатпатим.
Харим сунанда дяну гайру паситам.
Харим сунанда дяну гайру паситам.
Упельте абхумау шираса махамана.
Упельте абхумау шираса
махамана. Нанама мудхна вакашру виклава.
Нанама
Сататра хасина мудикша сатпатим.
Сататра хасина мудикша сатпатим.
Харим сунанда дяну гайру паситам.
Харим сунанда дяну гайру паситам.
Упейте абхумау шираса махамана.
Упейте абхумау шираса махамана.
Нанама мурдхна була кашру виклава.
Нанама мурдхна була.
Перевод. Когда великий Прохлада Махарадж увидел Верховного Господа, восседавшего в окружении своих ближайших спутников, таких как Сунанда, которые поклонялись ему, он не мог сдержать слез радости. Прохлада Махарадж подошел к Господу и, пав ниц перед ним, коснулся головой земли. Комментария нет, текст 16. Шипраграда увача твоя ивада там параманиндрамурджитам хританта эвадья тадхайва шобханам маньей маханасья критохянуграхо авибрам шиттоя чрия атма моханат. Прохлада Махарадж сказал: Господь мой, это ты даровал Махараджу Бали богатство и положение царя рая, и сегодня ты же отобрал у него все это. Я думаю, что ты замечательно поступил в обоих случаях. Занимая высокий пост владыки рая, Махараджа Бали все больше погружался во тьму невежества, поэтому ты явил ему огромную милость, отобрав у него все богатства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как сказано в Шримад Бхагаватам 10.88.8, «Ясьягам ангрихнами гаришье тадханам шанайк». Любые материальные богатства человек получает по милости Господа. Однако, если он, разбогатев, начинает учиться своими достояниями и забывает о самоосознании, Господь сразу отбирает у него все богатства. Такова милость Господа, которую он одаряет преданного, желая помочь ему постичь свою природу. Ради этого Господь всегда готов оказать преданному любую помощь. Материальное богатство таит в себе опасность, ибо иногда у богатого человека возникает впечатление, будто он властелин всего, что его окружает, хотя на самом деле это не так. Внимание такого человека отвлекается, и он начинает заботиться только о своем ложном престиже. Поэтому Господь, желая защитить преданного от подобного заблуждения, являет ему особую милость, отбирая все материальные богатства. Ясьягам ангрихнами харишье тадханам шанай. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитамина бутале свайам рупа када махьям дадати свападантикам Ванча калпатару вешча крипа сингупья эвача патитанам павани бьо вайшне бьо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигора бхакта вринда харе кришна 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 харе 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 рама 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 харе харе Нама Вишну Падая Кришна Вишитая Бадалища Мати Бхактивиданта Свами Нитинам Ненам Астея Сарасвати Дэй Гуру Вани Прачарини Нирвишеша Шуми Вади Пашчатя Дэй Шатарини. Сататра Хасина Мудикша Сатпатим Харим Сунанда Дяну Гайр Апасупаситам Обетия бхумауши раса махамана на намма мудхна пула кашру виклава. Когда великий Махарадж Прахлада увидел Верховного Господа, восседавшего в окружении своих ближайших спутников, таких как Сунанда, которые поклонялись ему, он не мог сдержать слез радости. Махараджа Прахлада подошел к Господу и, пав ниц, перед ним коснулся головой земли. Махарадж Прахлада сказал: «Мой Господь, это Ты даровал Махараджи Бали богатство и положение царя рая, и сегодня Ты же отобрал у него все это. Я думаю, что Ты замечательно поступил в обоих случаях. Занимая высокий пост владыки рая, Махараджи Бали все больше погружался во тьму невежества, поэтому Ты явил ему огромную милость, отобрав у него все богатства». Мы продолжаем читать восьмую песню Шримад Бхагаватам, историю о трансформациях, о изменении, преображении Махараджи Бали из демона в преданного. И на данном этапе истории здесь на сцене появляется дед Бали Махараджа, Прахлада Махараджа. Мы привыкли к образу Прахлады как маленького мальчика. Действительно, в детстве он прошел через серьезные испытания, и Верховный Господь Нарисимхадев явился ему, защитил его. И вот теперь он уже сам почтенный старец Прахлада, а теперь его внук Бали тоже проходит через серьезные испытания. И в данном случае, чтобы как-то поддержать своего внука и получить возможность встретиться со своим еще возлюбленным Господом, Прахлада Махарадж появляется на сцене и видит, что он видит? Он видит своего внука Бали Махараджа, который опутан этим змеем веревки Варуны, то есть это такая вот естественная веревка, удав, когда он кого-то хочет, так сказать, удавить, он опутывает, такая естественная, природный механизм такой. И так он видел своего внука Бали Махараджа, который только вот недавно завоевал райские планеты и радовался по этому поводу. И тут же, в очень скором времени, он вдруг лишился того же самого. И это произошло не случайно. Он не случайно завоевал райские планеты, не случайно их потерял. То есть и тому, и другому есть определенные причины. И тот, кто повелевает всеми причинами, следствиями этого мира, сам Верховный Господь стоял тут же, вернее, он сидел, уже сидел в окружении своих спутников. До этого он пришел просто как один мальчик, и тут уже, так сказать, он раскрыл полностью все свои карты, кто он такой, проявилось все его окружение, и теперь он уже был господином всей этой ситуации, он уже был у руля, он принимал решения. И тот, кто только недавно принимал решение, Бали Махарадж, уже состоял в таком немножко униженном состоянии. При этом он был рад, потому что он понимал, что есть две реальности. Он проиграл в одной реальности, в материальной, зато он выиграл в духовной реальности. Когда у человека перед глазами только одна реальность, материальная реальность, то здесь, в общем-то, выбор его минимален. И здесь успех живого существа измеряется очень однозначно. Ты сумел приобрести многое, это, значит, твоя удача. Если ты все потерял, значит, это твоя неудача. Но когда у человека есть две реальности, материальная и духовная, и он теряет что-то в материальном, но приобретает в духовном, то он здесь не чувствует себя проигравшим. Он просто чувствует себя перешедшим в другую плоскость, в другие отношения, в другую сферу, в другой уровень реальности, на самом деле значительно более реальный. Вот потому что материальная реальность, она постоянно меняется. В конце концов она появляется, как-то там какое-то время существует, видоизменяясь, и в конце концов она исчезает, потом опять все эти циклы проходят. Но духовная реальность совсем другой природы. И поэтому, когда живое существо по милости Бога, исключительно по милости Бога, утверждается в этой духовной реальности, теперь все вот эти вот беспокойства, изменения, все эти болезненные метаморфозы материальной реальности его больше не касаются. То есть сейчас Бали Махарадж из этой беспокойной материальной реальности сделал шаг в вечность. То есть хотя в материальном плане он выглядел сейчас не в лучшем виде, кому нравится, когда у него отбирают все, и еще унижают, там как-то связывают, в таком стесненном положении находят, никому это не понравится. Вот. Но поскольку Бали Махарадж был внутренне личностью духовно ориентированной и действовал он как демон исключительно под влиянием обстоятельств, какой-то вот некоторой инерции кармы, но когда сложились обстоятельства другие, в другую сторону, Он очень легко сумел сделать в своем сознании этот переход в другую систему ценностей, в другую реальность. И поэтому сейчас все эти беспокойства, которые он переживал, они такие очень кратковременные. Вот это, ну, как переезд из одного места в другое. Ну, кому нравится, с чемоданами туда-сюда, то есть это все равно какое-то такое болезненное немножко дело. Вот. Но когда человек уже перебрался, тогда все нормально. Он уже забывает о всех тяготах пути, всего этого перехода. Вот. Точно так же духовная жизнь бывает, скажем, в таком в транзитном состоянии, в процессе перехода, и уже бывает состояние совершенно. Совершенное состояние духовной жизни – это жители духовного мира. Они ни от чего не очищаются, им нужно свой ум контролировать, они в состоянии совершенства находятся, сиддха. Наша духовная жизнь – это жизнь в состоянии транзита, в состоянии перехода от материальных ценностей к духовным ценностям, от материальной реальности к духовной реальности. И поэтому здесь мы можем испытывать какие-то определенные беспокойства, какую-то неуверенность, какие-то могут быть рецидивы, возврата к материальному сознанию, к материальным ценностям, потом опять мы разочаровались в материи, опять начали свой путь к духовному. То есть вот это вот, как знаете, в процессе путешествия, задержка рейса бывает, там что-то еще, там, ну, в общем, всякие разные беспокойства. Вот. То есть сейчас наша духовная жизнь, она именно в таком состоянии, она не в состоянии духовного совершенства проходит, она проходит в состоянии транзита. То есть когда мы собираемся в дорогу, что называется, и уже где-то отчасти, где там едем, что-то нас по пути отбирают, там можно не пропускать, говорят, это туда нельзя, все, как бы через, так сказать, наш соседский Китай полететь, и все там. Воду нельзя вообще, даже 100 грамм нельзя, молока там с собой, вообще ничего нельзя. Все, хочешь, сиди тут и ешь вообще, все, ничего с собой нельзя. Вот. То есть, такая немножко грубоватая, гротескная форма, которая показывает, что когда ты собираешься в другое место, туда нельзя то, что можно здесь. И то же самое переход в духовную реальность обозначает, что туда нельзя, что можно здесь. Вот. И то есть никак, мы слышали такую фразу еще библейскую, что как там легче этому верблюду, да, войти в угольное ушко, чем богатому войти в царство Бога. Почему? Потому что богатство это вот, ну вот, кто, так сказать, имея опыт втыкания иголочки, так сказать, это угольное, вернее, нитки в это игольное ушко, вы понимаете, что там она постоянно махрится, эта ниточка, вот ее надо туда попасть, вот так вот прицельно. Вот. А если вы решили туда протащить вот целое хозяйство, то никак невозможно. Вот. Поэтому здесь должно быть, скажем так, у человека самое главное, основное. То есть мы никого не призываем там, к какой-то сознательной бедности или к чему-то еще. Вот, здесь Кришна сам эти процессы отрегулирует, кому даст, кому отберет. Здесь очень важно нам как раз разобраться, что богатство бывает внешнее, которое может мешать. Иногда может не мешать, об этом мы скажем, но чаще всего мешает. И поэтому мы должны знать, что дело не в богатстве как таковом. Богатство на самом деле как таковое, допустим, какие-то вещи, деньги или что-то еще, они не могут мне прийти к Богу. Но что может не могут помочь, вернее, не могут помешать мне прийти к Богу? В чем проблема? Проблема в том, что они на мое сознание плохо действуют. То есть, если сознание человека недостаточно развито, это обозначает, что он своим богатством и достижением будет гордиться. А это противоречит состоянию преданного служения. Потому что преданное служение совершается в духе смирения. В состоянии гордыни преданное служение совершить невозможно. И поэтому не то, что мы против какого-то богатства, это в конце концов одно из состояний Верховного Господа. А мы говорим о том, что если человек недостаточно зрел, то оно может так подействовать на сознание, что снижается наша духовная квалификация. Вот о чем речь. То есть нас интересует не материя как таковая, не какие-то богатства как таковые, что там золото или что-то еще, это в конце концов сам Кришна. Но как это действует на нас? То есть, если это действует неблаготворно на нас, тогда Кришна может эти вещи отобрать, как у Бали Махараджа. Кому-то он может наоборот дать. Мы читаем в источнике вечного наслаждения, в этой 10-й песне Шримад Бхагаватам, как совершенно нищий брахман Судама вдруг несказанно разбогател. Почему он, кстати говоря, был нищим? А нищим он был потому, что когда-то они вместе с Кришной, еще в детстве, когда они учились в Гурукуле, их учитель Сандипани Муни отправил заготавливать хворост, собирать дрова в лес. Вот. И Кришна, как послушный брахмачари со своим другом Судамой, пошли вместе они. И там их застала гроза, непогода. Вот, и чтобы как-то от всего этого спастись, они залезли на деревья и там решили, значит, переждать все это хозяйство, потому что там, когда начинается сильный дождь, то сразу, ну, там поднимается уровень воды, и всякие там вылезают существа, выползают со всех сторон, поэтому, так сказать, они залезли на дерево. И пока они там пережидали все это дело, значит, они проголодались, а у Судамы какая-то была заначка с собой, что-то ему там он взял с собой поесть, а у Кришны ничего не было. Вот. И Судама, так сказать, совершил такой грех, он втайне от Кришны что-то там такое съел, ему хотелось есть, он со своим другом не поделился, не предложил. Вот. И это стало причиной того, что всю свою жизнь дальнейшую он был нищий вообще, то есть полностью нищий был, то есть, ну, буквально шаром покатил в доме было. Как он там жил, непонятно. Вот. Но при этом Кришна, так сказать, так, знал, конечно, об этих всех вещах, он просто дал понять механизм, что если у тебя есть что-то, и ты не предлагаешь этого Богу, то Бог-то от этого не обеднеет. Вот. Но ты почувствуешь, что такое жизнь без Бога. И хотя внутренне у Судам оставалось хорошее отношение к Кришне, у него было какое-то такое чувство вины и комплекс некоторый, что вот неправильно он поступил в детстве, и он прекрасно понимал всю эту причинно-следственную связь, почему это произошло. И спустя много лет, когда он уже, жена его отправила в Двараку, говорит, ну что такое, сколько можно уже нищенствовать, у тебя такой богатый друг детства, Кришна, сходи в Двараку, может, что-то он тебе даст. Вот, Судама говорит, да мне неудобно ничего, у него ничего просить, все, мы все-таки друзья, как-то, ну, в общем, неловко себя чувствовала. Жена говорит, иди, иди. Женщины, как известно, являются двигателями экономического прогресса, заставляют, так сказать, мужчин напрягаться, чтобы они, так сказать, зарабатывали. Вот. И она, как классическая женщина, его, значит, туда направила в это русло верное. Вот. Ну, Судама ему страшно не хотелось просить чего-то там, каких-то денег, но он подумал, ну, увижу Кришну, и то радость, так сказать. А что там получу, не знаю. Вот. И какой-то у него там кулек дала ему жена битого риса, ну, потому что в гости ходить без подарка считается нехорошо, неправильно. И вот он, значит, ему стыдно было в богатейшую Двараку, у Кришны там 108 дворцов, ну, в общем, там с ума сойти, 16 тысяч, вернее, 108. И тут он, нищий брахман, с каким-то там кульком, знаете, это какого-то там третьесортного риса приходит. Вот. Но у него было право, потому что они друзья детства были. И он пришел к нему, все, они встретились, начали там разговаривать, вспоминать свое детство, как старые друзья. Вот. А Кришна говорит, Судама, ты, кажется, что должен был мне передать, принести, я чувствую, ты же знаешь сказать, что в гости без подарков-то не ходят. Судама говорит, да, как-то ему было так неловко, он хотел этот момент оттянуть вообще, потому что ему было страшно стыдно Богу предлагать какой-то там битый рис. А Кришна говорит, давай, что ты принес, мне интересно, что там за подарок. Вот. И выхватил у него этот самый рис, и буквально тут же его начал есть. А Лакшми Деви увидела, что повелитель, то есть одна из жен Кришны, ест какой-то там рис вообще непонятный, третьесортный. Она говорит, ты что вообще, у тебя что тут, ты голодный что ли? То есть женщина так ревниво относится, когда начинают есть не то, что она приготовила, а кто-то там другое. То есть, ну, что такое? То есть нормальная такая ревность хозяйки. Вот. Кришна говорит, это вообще нектар для меня. Судами было страшно стыдно, он там от стыда сгорал за все это дело. Вот. И потом они пообщались некоторое время, он ушел, и только на пути домой он вспомнил, что забыл. Он вспомнил, что забыл попросить о главном, что жена-то его посылала там денег попросить. Он думает, бог мой, что же будет. Вот. Только когда уже приближался к своему дому, он уже там придумал какие-то, как он сейчас будет оправдываться там и так далее. Вот. И когда он подошел к местности, где он живет, он увидел там какие-то сильные метаморфозы. Там уже такая новостройка серьезная стояла. Вот. И он понял, что такое. Вот чудо произошло. Жена его там в каком-то супер-пупер саре там каком-то, в общем, он такой получил, да. То есть, смотрите, мы видим ситуацию. У Бали Махараджа Кришна отобрал богатство, Судаме он его дал, потому что у Судамы было в этом плане более правильное сознание, он имел опыт жизни в нищете, и при этом он был счастливым, он не беспокоился, жена его беспокоилась, он не беспокоился. Вот, поэтому ему в данном случае Судаме это богатство никак не помешало бы, и Кришна дал ему беспрепятственно. В целом же, конечно, для большинства людей это является препятствием. Мы знаем известный стих, который произнесла царица Кунти, ее серия молитв в 8 главе первой песни Шримад-Бхагаватам, где она говорит: «Джанма Ишвария Шуташи Бхират Хамана Мадах Хуман Найва Хатиат Итхатуман Твама Кинчана Гочаран». Говорит, что «О мой Господь, люди, которые идут путем материального прогресса и пытаются, так сказать, как-то утвердиться в обществе за счет своего статуса, джанма, рождения, айшвари, богатства, шрута, образования и шри, красоты, эти люди только взращивают свое ложное эго, свою гордыню, и поэтому они не могут обратиться к тебе с искренним сердцем, потому что ты богатство нищих». То есть здесь царица Кунти в этом стихе, она очень четко объяснила четыре препятствия, которые не позволяют человеку обратиться к Богу, даже верующему, с искренним сердцем. Итак, джанма. Джанма означает рождение в какой-то семье. Если вы родились в какой-то уважаемой семье, а ваш папа или ваша мама там какие-то суперзвезды и так далее, это уже повышает ваш статус в обществе, да? Джанма. Айшвария – это богатство, которым окружен человек, создает у человека ощущение какой-то ложной уверенности, что у него есть много ресурсов, да? Шрута, что человек наслушался, шрути – это то, что мы слушаем, и так это образование, которое приходит через слушание. Когда у человека очень хорошее образование, он учился в каких-то там престижных вузах и так далее, у него какие-то там дипломы, степени и так далее. И так, если у него высокое какое-то образование, он может блистать в обществе, это тоже повышает его авторитет, его гордыню. И шри, шри обозначает красоту, как я выгляжу. То есть все эти вещи, они работают на имидж. Джанма, Ишвария, Шута, Шри. Да? Это вещи, мое происхождение, мое богатство, мое образование, моя внешность. Если я со всех сторон вот в этом плане, так сказать, такой, имею высокий рейтинг, это обозначает, что вот я состоявшийся, так сказать, человек, у меня все хорошо, успешно. Но это же самое Эдхамана Мада Пуман. То есть этого Пумана, человека, что делает? Мада. Мада, вот английское слово мэд, безумие отсюда происходит. То есть он становится немножко безумным, сумасшедшим от всех этих вещей. И поэтому она говорит, что в этом состоянии он не может обратиться к Господу с искренним сердцем. Потому что ты Акинчана Гочара, то есть ты богатство нищих. Вот, то есть это обозначает, что не то чтобы не считает наша квалификация. Идите спросите любого там нищего где-нибудь в подземном переходе, или где там они сидят, вот, на таких виадуках, вот, думает он о Боге. Нет. То есть не обязательно какая-то внешняя нищета, это квалификация. Вот. Но когда человек понимает, что есть два типа богатства, богатство внешнее, которое может быть препятствием, может не быть, в зависимости от сознания человека. И когда он понимает, что есть внутреннее богатство, которое не зависит от джанмы, рождения, происхождения, от внешнего богатства Ишвари, от того, в каком плане человек материально образован, шрута, и его внешности, красоты или некрасоты, шри. Если, то есть это богатство внутреннее, оно теперь не зависит. Если человек сумел вот это реализовать, тогда его обращение к Богу, оно естественно искреннее. Потому что даже если человек является верующим, но при этом у него эти вот, скажем, сильный такой материальный противовес из этих вот четырех аспектов материальных, да, о которых я сказал, то это превращает человека, даже верующего, в такого достаточно формального. То есть религия, она же может быть по-разному проявлена для человека. Религия может быть для человека просто какой-то конфессией, естественной, как мы называем, традиционной религией. Он там родился, может быть, его родители так верили в Бога, поклоняются, его соседи. То есть это часть какой-то культуры, и для него религия или церковь – это вот место, куда он раз в неделю ходит и как делает все, как все. То есть он, в принципе, все это принимает, согласен, но нет глубины. Это просто какой-то элемент немножко механистичного, традиционного ритуала, и не более того. Для кого-то религия может быть основой его мировоззрения, философии, тоже немножко, так сказать, поглубже, когда человек не просто внешне следует ритуалу, а уже именно через духовное знание смотрит на мир. Но это еще не обязательно подвигает его каким-то таким действительно внутренним подвигом. И также религия или Бог могут стать для человека последним убежищем. И тогда проявляется искреннее чувство. Что такое последнее убежище? Последнее убежище – это обозначает, когда уже другое убежище не работает. Представьте себе, что вот вы на тонущем корабле находитесь. Все. Спасательных шлюпок нет. Все. Все, на дно идет. И вы стоите, так сказать, на этом кончике, на вершине этого суда, которое погружается под воду. И сейчас вас воронка туда затянет. Понимаете, вы не можете спастись от этого всего. И только тогда вы начинаете обращаться к Богу, уже забыв обо всем, потому что ничего уже нет. И только тогда, когда прилетает там какой-нибудь трансцендентный вертолет, там Гаруда или кто-то еще, и вас на раз туда, все. То есть вы нашли другое убежище, потому что это уже не работает. Вы не можете стоять на воде. Понимаете? То есть вы привыкли стоять на каких-то твердом основании. И когда это основание полностью исчезает, этот человек называется нищим. И вот для такого нищего человека Кришна есть его богатство. Вот, то есть, опять же, я говорю, что это не обозначает, что каждому нужно попасть в такую экстремальную ситуацию. Но экстремальные ситуации что делают? Их благо в чем? Их благо в том, что они проявляют систему ценностей. Когда в доме пожар, у вас там может быть много ценных вещей, но если пожар, у вас на сборы 30 секунд, понимаете? Вот, то есть вы знаете, где у вас что самое ценное лежит, не знаю, там деньги, документы, что-то еще. То есть самое главное, с остальное все горено синим огнем. Вы не можете вытащить с собой шкаф, там, свою какую-нибудь там ванну там, или еще что-то, вы не можете этого, да? То есть самое ценное, вот, или там, вообще у вас даже этого нет, четкие, может быть, ваши ценности, или там Шримад Бхагава, там Бхагавад Гита, то есть какие-то вещи, или ваш ноутбук, в котором вся ваша информация находится. Так или иначе, что-то такое компактное, но содержащее в себе максимум ценностей. Понимаете? Так вот, Кришна как раз он и проявляет себя как внутреннее богатство преданного. И тогда, когда вот это вот внутреннее духовное богатство и реальность открыто, человеку есть куда бежать, то есть ему есть где найти убежище, когда все остальное в материальном плане уже рушится, не может дать ему больше прибежища, когда материальная природа подводит его. Итак, Бали Махарадж как раз находится в такой ситуации, и он прошел с честью это испытание, и его дед Прахлада Махарадж появился тут же, и он был рад видеть своего внука, прошедшего испытания, Бали Махараджа, он был рад видеть Верховного Господа. И вот здесь как раз первый стих, который мы прочитали, это его обращение, и он дает позитивную оценку, он, обращаясь к Кришне, говорит: «Ты замечательно поступил в обоих случаях». В каких обоих случаях? Он говорит: первое, что ты дал моему внуку Бали статус царя рая, а второй случай, то, что ты отобрал. Он говорит: «Ты правильно сделал в обоих случаях». Осуществил и его желание побыть, почувствовать себя, вот, скажем, на вершине всего этого, но для того, чтобы он не возгордился, чтобы он не потерял этого духовного богатства, которое также у Бали было, он говорит: ты дал ему некоторое время это, себя почувствовать в этом роли царя, и потом ты же забрал, потому что именно он, ну-ка мы знаем, да, эту фразу, Бог дал, Бог взял, вот это в данном случае как раз про Бали 100%, он дал и он взял, то есть прямо иллюстрация вот к этой ситуации, для этой пословицы, вот, и все, что бы ни делал Бог, дал или взял, это совершенно и это правильно для живого существа. Если мы думаем, что он неправильно дал или неправильно взял, это обозначает, что у нас что-то неправильно в голове. И духовное знание как раз позволяет нам вот эти вещи правильно переварить, то есть сделать правильные выводы. То есть в жизни преданного, все, что происходит в жизни преданного, это все происходит с санкцией Верховной Личности Бога. Это для чего-то надо. И это надо все в связи с высшей целью. Высшая цель преданного – это развить свои чистые отношения с Кришной и уже своим сознанием в духовный мир устремиться. Поэтому все, что бы ни делал Кришна, это все работает на эту цель, и ни на какую другую цель. У Кришны нет никаких там политических против нас там замыслов, заговоров и так далее. Вот, он никакая не там масонская ложа и так далее. Все, что он делает, явно, неявно, это все предназначено для нашего блага. Почему? Потому что он доброжелатель всех живых существ. И если мы исходим из этого, тогда все становится совсем другим. Недавно, ну, мне многие люди пишут, почты там всякие какие-то там, в социальных сетях, там какие-то группы, там какие-то вопросы, то есть все. Один человек спрашивал, значит, ну, популярный такой вопрос, что вот люди бывают такие, знаете, очень, ну, сердобольные, чувствительные, особенно к страданиям других живых существ, и они пытаются разобраться, при этом они верующие, и они все-таки никак не могут этот момент нащупать. Как же так? Что вот есть Бог, есть страдания, и мы знаем, что Он любит нас, и как вот это все сочетается, что какие-то ужасные страдания, бедствия с людьми происходят, и вот при этом есть Бог, который всемогущий, он мог бы сделать так, чтобы этого не было и так далее. И выводы очень часто неправильные, то есть их выводы таковы, что они пытаются все-таки вину за это повесить на какого-то Бога, и у них начинает формироваться неправильное представление о нем. Либо он какой-то пристрастный, либо он несправедливый, либо он не всемогущий, либо что-то еще. То есть вот так они начинают мыслить. Вот. И этот человек писал, мне там долго расписывал, что мы тут говорим, что Бог, да, поклоняться необходимо, а этот человек пишет, что он там чуть ли вообще, чуть ли не концлагерь тут устроил вообще. Зачем нам поклоняться вообще там какому-то владельцу концлагеря, да, не странно ли это? Вот. Я говорю, вы изначально, у вас неправильная посылка в мышлении, в чем она неправильная? То есть в том, что вы сначала Бога подозреваете в чем-то там, каких-то там, не знаю, что он какой-то экспериментатор, или что он как-то там невнимательно или несовершенно. Поскольку вы как бы с таким порочным мышлением, порочным отношением относитесь к Богу, ваше мышление становится порочным. Я говорю, давайте исходить из другой предпосылки, наш шастра. В шастре сказано, что Бог совершенен, и Он доброжелатель и друг живых существ. Если мы вот эту предпосылку поставим на первое место, это основа, и это не подлежит оспариванию, если мы от этого будем исходить, что Он доброжелатель, друг живых существ, то это обозначает, что Он по умолчанию не может быть причиной нашего страдания. Он не может быть причиной нашего страдания, если мы приняли это как отправной фактор наших рассуждений, понимаете? Как любящая, доброжелательная, всемогущая личность может быть причиной наших страданий? Нет, он не может быть. Это утверждение шастр, это не я придумал. Я не адвокат для Кришны. То есть я просто привожу, допустим, какие-то из священных писаний утверждения. Да? То есть это его статус. Если мы поняли, что его статус все благой, то это обозначает, он не может быть причиной наших страданий. Тем не менее, если наши страдания есть, а он не является их причиной, значит, кто же является их причиной? Значит, их причиной являемся мы сами. Мы этого не видим, это говорит о нашей близорукости, не более того. Вот. То есть, вот это будет правильное мышление. Если мы считаем Бога совершенным, наше мышление становится совершенным. Начинаем правильно, совершенно рассуждать, что раз он друг, раз он любящий, раз он доброжелатель, как он может быть причиной наших страданий? Нет. И тем не менее, страдания есть. И вроде есть вопрос, как же Бог такое допускает? При этом он совершенен. Если мы совершенно уверены в его всеблагой природе, мы никогда не подумаем, что он явился причиной наших страданий. А раз страдания есть, значит причина их являемся мы сами. Если мы этого не видим, ничего. С течением времени мы поймем все эти вещи. Так или иначе, интуитивно или конкретно. Вот. Но это будет правильное понимание, когда живое существо принимает ответственность на себя и не пытается на кого-то другого. Потому что действительно, если начинается вот это вот выяснение отношений, перекладывание ответственности, тогда Бог перестает быть объектом поклонения, и все эти шастры, они теряют всякий смысл. Потому что наш ум победил, понимаете? Потому что возобладали какие-то мирские представления о нравственности и так далее. Мы поставили себя фактически на место Бога. И своим таким состраданием, как же там бедные несчастные люди, там детки там или что-то еще, там, как моя мама каждое утро смотрит за кошка, там у нас где-то там во дворе какая-то собака, которая у нее там 4 щенка, она там где-то в какой-то там под какой-то трубой они там живут, и вот ей жалко эту собаку. Вот, и там и со всего дома ей там носят еду этой собаке, она там уже не знает, куда там деваться, там уже целая столовая, там уже, вот, и так далее. Вот, но вот ей жалко, вот собачка там страдает, мокнет под дождем, там и так далее, все это. Вот, то есть складывается ощущение какое-то, что мирская мораль, она доминирует, превалирует. Почему так? Вроде бы собака невинная, там ничего такого не сделала. Почему она живет в таких условиях, и ее щенята там под какой-то трубой там где-то живут, там в какой-то яме непонятной, да? Вот, почему так? Да, где же этот всемогущий Господь, что он не даст ей там квартиру трехкомнатную, да? Вот, то есть почему так? Вот, и так же люди рассуждают. Вот, то есть они фактически ставят себя на место Бога. Будь я Богом, я бы распорядился иначе. Если он станет Богом, он поведет себя абсолютно точно так же. Потому что в конце концов страдания, они также являются фактором, исправляющим сознание. Даже если человек даже если человек не понимает, за что он страдает, тем не менее, сам по себе факт страдания уже обозначает отживание некой кармы прошлого. А когда эта карма будет отжита, вот тогда и поймешь. Понимаете? То есть к некоторым понимание приходит сразу. Некоторым живым существам, допустим, животные, они страдают, не понимают. И некоторые говорят, а зачем страдания? Они все равно не понимают. Вот когда отстрадают, карма станет меньше, сознание откроется, вот тогда и поймут. То есть разные методы обучения. Людям можно объяснить, животным объяснить ничего нельзя. Тем не менее, они должны отстрадать все эти вещи, когда они отстрадают более высокие формы жизни, вот там к ним понимание уже. Вот там уже можно какое-то духовное знание давать. Все, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада, ки джай, Шримад Бхагаватам, ки джай. Вопросы какие-то есть? Один, два.
А вот если не существует абсолютно, скажем, энергии Господа, которые вредят, которые приносят благо, то почему вот астрология Джьотиш, она делит планет на вредителей и богожелателей? Потому что, допустим, иногда у людей происходит Сатурн из Ангважника, хотя он тоже очень много полезного приносит в жизнь.
Астрология рассматривает карму человека. Вот. И в карме делятся понятия, допустим, пунья-карма, благочестивая карма, папа-карма, греховная карма. То есть мы живем в мире двойственности, материальный мир – мир двойственности. Поэтому здесь делят планеты, допустим, на какие-то вредители и благожелатели, применительно к материальной реальности. То есть в материальной реальности Сатурн дает человеку страдания, болезни и так далее. И если мы оцениваем эти явления с позиции материальной системы ценностей, ну кому же понравится, да? Вот, то есть поэтому мы говорим, что по отношению к материальной природе эти планеты являются вредителями. Вот, но если мы оценим все эти вещи по отношению к недвойственной духовной природе, то выясняется, что они все являются благодетелями, потому что они все являются инструментами. То есть эти девять планет Навграха – это все Верховный Господь. В Брихат Парашара Хора Шастре, одном из текстов Джьотиш, там говорится, что Господь Джанардана принял в этом мире образ Навграха, девяти планет, для того, чтобы воздавать карму живым существам. То есть в данном случае мы можем рассматривать планеты отдельно от Бога, если мы материалистичны. Мы видим бхеду, отдельное существование планеты от Бога. Если мы трансценденталисты, то мы видим абхеду, как материальная природа, в частности эти наваграха, девять планет, как они абхеда, не отличны от Верховного Господа. Понимаете? И Кришна говорит, Сарвалока Махешварам, я повелитель всех планет, то есть через них он что-то делает. Поэтому с абсолютной духовной точки зрения живое существо получает только благо и больше ничего. Даже когда оно физически страдает, там что-то еще, какие-то вещи. Поэтому кармическая астрология, она рассуждает в категориях двойственности, понимаете? Если астролог-трансценденталист, то он скажет вам, что и Раху, и Сатурн, и Марс, и так далее, все эти негативные планеты, они суровы в плане вот, материальных каких-то проявлений, но они в конце концов работают на высшее духовное благо, понимаете?
Да.
Что делать преданному, если он видит страдания других живых существ? Все зависит от его возможностей. Если он хочет помочь им в каком-то материальном плане, знаю, там, накормить чем-то, помочь, поддержать, если у него есть материальные возможности, он должен это сделать. То есть благотворительность, она не порицается. Более того, в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что от благотворительности, жертвоприношения, аскеза никто не должен отказываться. Даже великие души, потому что даже их она очищает. То есть эта деятельность, если есть ресурсы, вполне достойна. Она ведически одобряется, эта деятельность. А если у него никаких материальных ресурсов нет, допустим, вот, то он может дать этому живому страдающему, живому существу хотя бы, так сказать, капельку духовной энергии. В виде просада, в виде какого-то, так сказать, духовного знания, чего-то еще, что, может быть, не поможет ему вот прям сию секунду, но может стать отправной точкой исправления сознания живого существа, чтобы хотя бы на будущее уже такие вещи не повторялись, понимаете? То есть, допустим, если карма находится в какой-то уже такой, маховик кармы раскручен, и уже он находится в какой-то такой, ну, крайней фазе, что когда живое существо сильно болеет, или уже там окончательно опустилось, или обеднело, и уже ну, никто им помочь-то и не может. Да? То есть когда в такой фазе очень негативная эта карма уже находится, и вы не можете помочь ему сейчас, но вы можете сделать некое вложение, которое поможет ему на будущее, так или иначе. Вот. Поэтому здесь есть от ресурсов, от возможностей человека. Что, все? На этом закончим. Он последний, да.
В итоге страдания живого существа не зависят ни от внешних обстоятельств. Допустим, человек может попасть в ужасное обстоятельство, но внутренне не испытывает страдания. То есть это все равно зависит от настроения человека.
От понимания, да. Иногда некоторые, наоборот, специально помещают себя в трудные обстоятельства. Вот такие вот какие-то аскезы. Ну, те же какие-то люди, которые там, сидят в жару там, посреди пяти огней, или в холодное время года они еще заходят в холодную воду. То есть это ну, для тела это неприятно, понимаете? Вот. Но, тем не менее, они это делают с определенным сознанием для того, чтобы развить себе опыт «я не тело». И да, сознание решает все. Если человек обладает трансцендентным сознанием, вот в этом состоянии самадхи, когда описывается в 6 главе Бхагавад-гиты, там Кришна говорит, что это состояние сознания, но даже посреди всех видов страданий делает человека свободным, что внешне очень такая ситуация неблагоприятная, но если он умеет контактировать с Богом, то есть находится в самадхи с ним, в том же самом сознании, что и Бог, самадхи, то же самое сознание, вот в унисон с Богом живет, то тогда эти страдания, они для него ну, практически не проявлены. Все, ну, в другом сознании внутреннем, то есть его сознание почти не касается всех этих внешних объектов, обстоятельств, чувств, потому что это вопрос отождествления. Более того, есть такая штука, мы знаем, как память, да? То есть, допустим, какие-то вещи когда-то произошли с человеком, которые его очень сильно огорчили, какие-то потери, какие-то там боли, какие-то страдания. Вот. Но это было давно. Но благодаря памяти мы способны это все хранить и переносить. И поэтому, допустим, какая-то плохая ситуация произошла с человеком, там, допустим, 5 лет назад, да? Вот, и он это все переживал. Но можно же было пережить и забыть. Нет. Благодаря памяти он это тянет за собой, как вот воск такой хламок какого-то тянет. И я обязан быть несчастлив, говорит он сам себе, сегодня и завтра, и послезавтра, потому что со мной 5 лет какая-то ерунда произошла, понимаете? То есть, ну как это я могу быть сейчас счастливым, если у меня там, ну допустим, то, кто-то там умер, сгорело, пропало, разорился. По какому праву я должен быть счастливым? То есть, раз такие негативные события в моей жизни произошли, значит, естественным образом, через всю свою жизнь, я должен нести с собой эту всю печаль, и постоянно вздыхать, и охать, и вспоминать, и наживать себе болезни. А как же иначе, скажет человек? А можно же по-другому посмотреть. А почему событие негативное, которое произошло со мной там, какое-то количество лет назад, почему оно должно делать, оно сделало меня несчастным тогда, да, я пострадал. Но почему я должен быть и сегодня, и завтра, и всю жизнь все остальное? Какое-то такое, знаете, вот пятно, я обязан теперь через всю жизнь нести страдания. А кто сказал, это где написано или что такое? Это просто инерция мышления, понимаете? То есть, если человек внутренне соображает, он может, допустим, если я отравился, да, я отравился, и вот я страдаю, я там живот, я там бегаю в туалет каждый 5 минут, еще у меня там болит, у меня там ломает все тело, но потом токсины вышли, и я опять как огурчик, понимаете? То есть, кто заставляет нас, этот эмоциональный, ментальный яд, год за годом хранить в себе? Никто не заставляет. То есть, если человек на самом деле разумен и силен, он может эти вещи... Все, я пострадал тогда, хватит. Сегодня хороший день, хорошая погода. Почему сегодня я должен быть несчастным от того, что со мной 5 лет подошло то-то? Кто мне сказал? Это наставление какое-то? Или это я обязан так делать? Это моя обязанность, что ли? Это просто называется инерция памяти и инерция мышления. А если бы человек мог рождаться каждый день, как вот заново, да? Сегодня я родился, и все хорошо. Почему проблемы прошлого должны сегодня мою жизнь отравлять? Кто сказал, что это обязательное правило? С чего взяли вообще? Понимаете? То есть можно же по-другому жить. Можно же по-другому жить. Если мы живем по-другому, да, сказать, какие-то вещи произошли, любой нормальный человек это все пережил, но он может отрезать все эти вещи. Все это ушло в прошлое, а сейчас у нас настоящее, понимаете? Благодаря вот этому как бы удару в момент смерти, которое живое существо испытывает, вот память отключается и так далее. В новое, сейчас я не помню, что было со мной в прошлой жизни, правильно? То есть я не переживаю, что я там потерял, там, что со мной было. Представьте себе, я бы помню сейчас, что было. Это вообще сумасшествие. Это просто вот, я бы вздыхал по каждому поводу, на каждом шагу. Вот. Но я не помню того, Кришна отобрал память апоханам. Апоханам означает, лишил меня памяти об этих вещах. Но об этой жизни я помню, понимаете? Хотя я могу точно так же отключить все эти вещи, по меньшей мере игнорировать, по меньшей мере я могу контролировать. Самоосознание обозначает, что я контролирую внутренние процессы свои, понимаете? И поэтому вот эта вот инерция прошлых бед моих, она не обязана влиять на мой сегодняшний день и завтрашний день. И это возможно сделать, если у человека в голове порядок определенный. Иначе, этот яд, он будет по всей жизни растекаться, понимаете?
Ну вот это являемство мышления, да, это же не только на нас зависит, вот, к примеру, а тоже от влияния планеты, да, если планета где-то влияет, то человек не может контролировать, еще...
Не то, что не может, труднее, я согласен, что когда машина едет наверх, она труднее ехать, потому что ее земля тянет вниз, поэтому наверх ехать труднее, чем ехать вниз, когда ее наоборот тянет вниз. То есть я согласен, что какие-то определенные материальные обстоятельства, даже какие-то астрологические периоды, они либо облегчают, либо утяжеляют какие-то процессы. Да, мы видим в период Юпитера у людей там такой оптимизм, как правило, все такое, потом в период Сатурна приехали, все, так сказать, как будто там попал в какой-то деготь вообще, все совсем другое. Да, действительно, одни планеты делают то, другие это, но, тем не менее, затрудняя определенные материальные обстоятельства, это не обозначает, что это вообще невозможно. Это просто может быть труднее. Вот и все. Но для этого-то и дается процесс самосознания, который позволяет человеку поднять свое сознание над этими вещами. Допустим, тот же Сатурн, он может ломать наше здоровье там, или какие-то вещи, с телом какие-то происходят вещи, но самосознание обозначает, что мы смотрим на это со стороны. Не просто со стороны, а свыше точнее. Понимаете? То есть в сознании человек может быть счастливым, хотя тело его может быть разбито болезнью. Это трудно, потому что у людей обычно в сознании то же, что и в теле. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. То есть тело чувствует себя хорошо и сознание хорошо. Телу плохо, сознанию плохо. Это обозначает, что четкая спайка. Нет понимания, брахмасмы, нет понимания, что отдельное тело. Но самосознание позволяет сделать вещи возможными. То есть то, что для большинства людей трудно или невозможно, для трансценденталиста возможно. Если человек пережил какие-то тяжелые трагедии, там что-то с ним произошло ужасное, все понимают, он говорит, ну конечно, он такой, потому что в его жизни было то-то, то-то и то-то, кто же это переживет, да? То есть, по сути дела, на основе привязанностей он это все несет с собой. Хотя может и отрезать, понимаете? Ведь прошлая жизнь отрезана, да? И наша жизнь в этой жизни, но прошлые участки, это то же самое прошлое, понимаете? Чем отличается, по сути, моя прошлая жизнь до момента моего рождения и моя прошлая жизнь вот по отношению к сегодняшнему моменту? По сути, ничем. Только тем, что прошлую жизнь я вообще не помню, а эту как-то помню, понимаете? А по сути, ничем. Это уже прошло, понимаете? И поэтому, если человек внутренне способен к некоторым, так сказать, ну, какой-то работе над собой, то он может, хотя это не совсем так просто, эти вещи как-то аннулировать и прочее вообще. Когда нужно что-то уничтожить, там кислотой полили, все, она все съела, ничего не осталось, понимаете, следов не найдете. Вот точно так же духовная энергия, она позволяет все эти вещи как-то обезболивать, нейтрализовывать, и поэтому совсем не обязательно, чтобы память, какая-то негативная память нашего прошлого делала нас несчастными и сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца жизни. Кто так сказал? Это просто инерция нашей памяти и мышления. Маткоронат, у нас сейчас надо... Давайте последний вопрос. Как кафе открываем? А?
Как совершая аскезу не разбить себе гордыню?
Как совершая аскезу не разбить себе гордыню? Надо не совершать глупых аскез. Прабхупада дал нам очень простую аскезу. 4 регулирующих принципа и все. Постные кадыши. Все. Какие еще аскезы? Вы что, как этот самый, как Хирани Кашипу хотите там, в этом муравейнике стоять, да? Чтобы вас съели, а потом опять обросли, вы все были гордились, да, всем показывали, да? То есть... аскеза не является частью преданного служения, это не есть анга преданного служения. Аскеза — это просто то, что нужно для регулирование деятельности тела. Вот все. То есть аскеза обозначает, что мы отказываемся от низших гун природы, страсти, нечто в пользу благости. Это вся наша аскеза. У нас нет никаких других аскез, понимаете? Когда я говорю, что это какой-то очень аскетичный преданный, у меня уже подозрение. Он чем-то странным занимается. Потому что аскеза не является частью преданного служения. Это означает, человек где-то в каком-то месте перегнул палку, понимаете? То есть он ушел больше в аскезу, чем в преданное служение. И ему он не спит, не ест, и вообще все думают, ну вот это аскетичный преданный. А там бхакти есть или нет? Или просто гордость от того, что он не ест, не спит? Мало ли кто не ест, не спит. Все, теперь уже окончательно завершение. Шрила Прабхупада ки джай.